Глава четвертая. Жанна Милтон сказала что-то на непонятном мне языке и застыла на месте, глядя вниз с окаменевшим лицом. Сзади до меня донесся испуганный возглас Милтона и какие-то другие звуки. Повернувшись, я увидел, что сбежавшиеся люди сгрудились в дверном проеме. «Выйдите отсюда!» — приказал я. «Все до единого!» Я наклонился над телом, чтобы быстро осмотреть его, затем выпрямился и обратился к Жанне Милтон. Он мертв.
«Я и сама вижу»,
— раздраженно отозвалась она. От дверей раздался чей-то визг, и я проорал в ответ.
«Тихо!»
Затем снова повернулся к мисс Милтон. «Кто-то должен остаться здесь, и, конечно, следует немедленно вызвать полицию. Из здания не выходить никому».
«Позвоните в полицию сами», — кивнула она. «Из кабинета. А ты, Никола, останься здесь, и я спущусь в коридор».
Она направилась было к выходу, но я задержал ее.
«Нет, так не пойдет. Лучше вы сами позвоните в полицию. Вы здесь хозяйка, да и труп вы увидели раньше, чем я. А я уж встану у входной двери. Милтон, никого сюда не пускайте».
Он побледнел и промямлил.
«Колдемор».
«Здесь его нет. Кончик шпаги обнажен, и он тупой».
«Этого не может быть. Затупленная шпага не проткнула бы тело насквозь».
«Ничем не могу помочь. Никакой насадки на шпаге нет».
Жанна Милтон зашагала к двери, и я последовал за ней. Собравшиеся расступились перед нами. Карла Ловчин хотела мне что-то сказать, но я только помотал головой. Неандерталец вцепился в мой локоть, но я ловко вывернулся и был таков. С нижнего этажа поднимался кто-то еще, и Нед Дрискол бросился бежать вдоль коридора. Рубашка развивалась на нем, словно парус. У лестницы я обернулся и прокричал: «В зал никому не входить! Там на полу лежит труп Ладлоу, и чтобы никто не выходил из здания!» Дональд Барретт направился в мою сторону, а по пятам за ним следовал неандерталец.
«Слушайте, приятели, если бы вы загнали всю ораву вниз в кабинет, это бы здорово облегчило дело!»
Пропустив мимо ушей лавиной посыпавшиеся вопросы, я сбежал вниз по ступенькам. За мной поспешила мисс Милтон. Достигнув первого этажа, она скрылась в кабинете, а я подошел к выходу в вестибюль. Меня так и подмывало выскочить на улицу, чтобы добраться до ближайшего телефона и без помех позвонить Ниро Вульфу. Но я решил, что такой ход был бы не самым удачным. Еще неизвестно, удалось ли бы мне потом вернуться. Если бы и удалось, то обстоятельства уже могли значительно измениться. Честно сторожить выход сейчас было лучше всего. С того места, где я стоял, я видел, как разный люд вразброд спускался по лестнице. Почти все шли молча и подавленно. Только две преподавательницы танцев тараторили безумолку. Белинда Рид, куколка в шелковом платье с иголочки, вместо того, чтобы идти в кабинет Милтона, подошла ко мне и заговорщически сказала, что у нее назначено очень важное свидание, которое ни в коем случае нельзя сорвать. Я ответил, что у меня тоже свидание, так что мы с ней в одной упряжке. Тут ко мне приблизился Дональд Барретт, до этого маячивший где-то в стороне, и сказал:
«Послушайте, я знаю, что по уши вляпался в эту свистопляску. История эта дурно попахивает, но что я могу поделать, раз оказался тут? Но мисс Рид, в конце-то концов... Вы что, фараон?»
«Нет».
«Тогда, приятель, повернитесь ко мне и давайте потолкуем о погоде, а тем временем мисс Рид выскользнет отсюда и помчится на свое свидание».
«А вы не успеете и глазом моргнуть, как вдогонку ей ринется целая свора ищеек, которые в два счета разнюхают, куда она подевалась, и силой водворят обратно». «Нет уж, приятель, не делайте глупостей. Вам когда-нибудь приходилось сталкиваться с убийством?» «Нет, наверное». «Так вот, исчезнуть с места преступления – самое худшее, что вы можете сделать. Полиция от этого звереет. Послушайтесь моего совета и...» «Одну минутку, мисс Тормич». «В трех шагах от меня остановились обе черногорки. Взгляды, которыми в мгновение ока обменялись все четверо, явно что-то значили для них, но никак не для меня.
«Пошли, Дон»,
— сказала Белинда Рид, и они зашагали по направлению к кабинету. Я окинул взглядом обеих иноземных красоток. Карла набросила поверх фехтовального костюма какой-то длинный балахон с пуговицами. На ней была прежняя зеленая хламида, также аккуратно запахнутая, а одна рука девушки пряталась в складках.
«Для разговоров нет времени», — резко бросил я. «Возможно, вы обе влипли, не знаю, но я хочу задать вам прямой вопрос, и от вашего честного ответа, может быть, зависит ваша жизнь».
Я перехватил взгляд Неи.
«Я вас спрашиваю, это вы его убили?»
«Нет».
«Повторите еще раз, не вы?»
«Нет, не я».
Я перевел взгляд на Карлу.
«Тогда вы?»
«Нет, но я должна вам сказать...»
«Увы, сейчас нет времени для разговоров. Пропади все пропадом. Но в любом случае вы можете...» «Все, поздно. Они уже здесь. Брысь отсюда! Быстрее, черт побери!»
Они бросились по коридору к кабинету и скрылись из виду, прежде чем фараоны пересекли вестибюль и подошли к входной двери. Легавых было двое. Я открыл перед ними стеклянную дверь и, пропустив их, закрыл ее снова.
«Привет! Вы из участка?»
«Нет, мы патрульные. А вы кто такой?»
«Арчи Гудвин, частный сыщик из конторы Нира Вульфа. Здесь оказался по чистой случайности. Вход вот охраняю. Я подожду здесь, пока они приедут из участка».
Я махнул рукой в сторону кабинета.
«Там в кабинете мисс Милтон и все остальные, а труп лежит двумя этажами выше».
«А вы, похоже, шустрый малый. Тогда покараульте еще немного, ладно? Пошли, Билл».
Они затопали вглубь здания. Я остался на своем посту, щелкая пальцами. Пару минут спустя один из полицейских снова притащился в коридор и зашагал вверх по лестнице. Еще пару минут спустя в вестибюле показались трое парней в штатском. Но одного взгляда на них было достаточно, чтобы сообразить. Они просто ищейки из участка, а не сыщики из уголовной полиции. Я коротко ввел их в курс дела, один из них сменил меня у дверей, другой направился вверх по лестнице, а третий в кабинет, велев мне следовать за ним. В кабинете сидел один из патрульных и, не раскрывая рта, переписывал в блокнот фамилии всех собравшихся. Парень из участка перекинулся с ним парой слов и уединился с мисс Милтон. Я бочком отошел в сторону и, стараясь быть как можно незаметнее, устроился рядом с вешалкой, хотя мне очень хотелось пробраться к черногорским барышням и шепнуть им пару слов в качестве доброго совета, прежде чем нагрянет уголовная полиция и начнется настоящая потеха. Я решил не будить мыслительный процесс даже в полицейских из участка. Клиенты и служащие расположились в кабинете кто где, одни сидели, другие стояли, но никто не разговаривал, если не считать случайных восклицаний. Я обвел взглядом лица собравшихся, не ожидая, в общем-то, заметить ничего особенно интересного или значительного, и вдруг увидел прямо перед своим носом нечто, оказавшееся разом и интересным, и значительным. На вешалке на прежнем месте висело мое пальто. Оно было так близко от меня, что я касался его локтем. Но заметил я не это, а клапан левого кармана, который завернулся внутрь. При этом сам карман оттопыривался, как будто в нем что-то лежало. Но лежать там ничего не должно было. У меня, конечно, не такие портные, что шили костюмы для Перси Ладлоу. Но с самого рождения я привык к опрятности и уж, конечно, не разгуливаю в пальто, у которого клапан засунут внутрь кармана. И я точно помнил, карман был пуст. Моя рука непроизвольно дернулась к карману, чтобы пощупать, что в нем лежит. Но я вовремя спохватился и сдержал свой порыв. Я посмотрел по сторонам. И насколько мог заметить, за мной вроде никто не наблюдал ни явно, ни тайно. Правда, времени на углубленный анализ у меня не было, ведь уголовная полиция могла нагрянуть с минуты на минуту, а то и раньше. А как только они появятся, вопрос о свободном самоопределении стоять уже не будет. Я подошел к вешалке, снял с нее пальто и шляпу и направился к выходу из кабинета. И даже успел сделать целых 3 шага, прежде чем меня остановил громкий рык.
«Эй, вы куда идете?»
Я оглянулся и, поймав свирепый и подозрительный взгляд участкового, отчеканил в ответ. «Администрация не отвечает за оставленные пальто и шляпы, и я решил унести отсюда свои вещи. Сюда сейчас сбежится куча народу, так что лучше я уберу их в запирающийся шкафчик». С этими словами я добрался до двери и на всех парах вылетел из кабинета. Был 1 шанс из 3, что он оставит мисс Милтон и бросится за мной следом, но, на мое счастье, он этого не сделал. В коридоре я даже не взглянул влево в сторону выхода. Там на страже стоял цепной пес, и я знал, что даже пытаться пройти мимо него, прикинувшись шлангом, — дело гиблое. Вместо этого я сразу повернул направо, где в 5 шагах заприметил узенькую дверцу. Открыв ее, я увидел ведущую вниз деревянную лестницу без ковра. Сразу за дверью был выключатель, но я не стал им щелкать, а поскорее плотно притворил за собой дверь. Тут же вокруг стало темно, хоть глаз выколи. Освещая себе путь тонким фонариком, я осторожно, но не теряя ни секунды, спустился по лестнице до самого низа. Посветив вокруг, я увидел, что нахожусь в просторном помещении с низким потолком. Вокруг рядами высились штабеля коробок, а посередине на полу громоздились наполненные чем-то ящики. Я обогнул их и двинулся вглубь, туда, где виднелись тусклые прямоугольники 2 окон на расстоянии нескольких футов друг от друга. Мне следовало бы быть начеку. Когда направленный вниз луч моего фонарика осветил нечто, высовывающееся из-за груды коробок, что я вовсе не готов был увидеть, я остановился как вкопанный и еле перевел дух. Это был носок чьей-то туфли, и потому, как он торчал, было ясно, что в туфлю вдета и одна из ног, на которой стоит ее обладатель. Я направил луч фонаря прямо на туфлю, затем через несколько секунд выдохнул, посветил вверх и сунул правую руку в карман пальто, после чего достал ее оттуда. После этого я достаточно громко произнес: «Не двигайтесь! Мой пистолет нацелен прямо на вас, а нервы у меня на пределе. Если у вас в руках ничего нет, вытяните их перед собой, а то...»
Из-за коробок послышалось что-то среднее между стоном и визгом. Я опустил правую руку и, в сердцах выругавшись, шагнул вперед и осветил его целиком. Он распластался на груди коробок.
«Ради всего святого!» —
воскликнул я, ибо меня довели до белого коленя.
«Какого черта вы так боитесь?»
«Я видеть его!» —
простонал он. Его глаза и сейчас были выпучены.
«Говорить вам, я же видеть его!»
«Ну и я тоже видеть его. Слушайте, Артур, у меня нет времени, чтобы спорить тут с вами о глупейших суевериях. Что вы собираетесь делать дальше? Так и будете стоять здесь и стонать?»
«Я не хочу идти назад, наверх. Вы не станете? Вы не тронете меня, говорю вам?»
«Хорошо».
Я положил фонарик на коробку, сунул пистолет в кобуру и надел пальто и шляпу, после чего снова взял фонарик.
«Я иду назад тем же путем, чтобы убедиться, что никто не ускользнул. Для вас самое лучшее — оставаться на том же месте».
«Я хотел сказать, что я не знаю», —
охая проговорил Артур.
«Ладно, ключ от подвала у вас есть?»
«Они сделают здесь засов, больше ничего!»
«А что находится снаружи? Двор, обнесенный высоким забором?»
«Да, сэр!»
Какая-нибудь калитка в заборе есть?»
Над нами, как раз там, где расположен кабинет Милтона, послышался топот десятков ног в тяжелых ботинках. Явилась ватага из уголовной полиции. Я даже определил стук ботинок 12-го размера, принадлежащих инспектору Крэмеру. Когда я двинулся вперед, удача мне немного улыбнулась. Луч моего фонарика выхватил из темноты небольшую раздвижную лестницу, приставленную к полкам. Я направился к ней, а чтобы отвлечь внимание Артура, предупредил его, чтобы он вопил, что было мочи, призывая на помощь, если услышит, что кто-то спускается по лестнице в подвал. После этого мне удалось отыскать в глубине подвала дверь наружу, и, отодвинув засов, я вылез на свободу, таща за собой лестницу. Двор был большой, примерно ярдов 30 на 40, залитый бетоном. Вокруг него высился массивный дощатый забор фута на 2 выше моего роста. В здании, которое я только что покинул, светилось множество окон. Я рысью перебежал через двор, приставил лестницу к забору, залез по ней наверх и заглянул в примыкавший двор. Двор оказался почти такой же большой, и весь был загроможден всевозможными непонятными предметами, но один объект показался мне знакомым. Какой-то грузный детина в белом фартуке и поварском колпаке выполнял что-то вроде упражнений для дыхания, если судить по его позе и пыхтению. В 10 футах за ним из открытой двери лился яркий свет. Я ухватился за верхушку лестницы и взгромоздился на забор, раскачиваясь из стороны в сторону. На шум детина повернул голову, но я не стал дожидаться, когда он заверещит от испуга, и требовательно произнес: «Вы тут кошку не видели?»
«Какую еще кошку?»
«Кошку моей жены, такая пушистая рыжая тварь. Она сбежала, выпрыгнула из окна и вскарабкалась на этот забор. Если вы...»
Тут я потерял равновесие и свалился с забора во двор прямо на бетонное покрытие. Поднимаясь после падения, я, как и подобало, ругался самыми последними словами.
«Только бы найти ее! Я своими руками придушу эту мерзкую зверюгу! Если вы все время стояли здесь, вы не могли ее не заметить?»
«Но я не видел ее!»
«Не могли вы не видеть ее! Ну да ладно, не видели так не видели! Только она точно прибежала именно сюда. Наверное, почуяла, как из ресторана едой пахнет».
Рассуждая, я шел прямо к двери, ведущей в ресторан. Детина затопал было следом, но особо не спешил, так что я беспрепятственно вошел внутрь. Я оказался в большом и шумном помещении, наполненном запахами готовившейся пищи. Работа здесь кипела, не переставая. Не останавливаясь, я, стараясь перекричать шум, спросил: «Сюда кошка не забегала?» Все уставились на меня как на полоумного, а некоторые замотали головой. Какой-то тип в форме официанта с нагруженным подносом направился к вращающимся дверям, и я, следуя за ним по пятам, вышел вон. Пройдя через коридор, мы миновали еще один турникет и очутились в ресторанном зале. В глазах заребило от пурпурной и желтой кожи, поблескивающего хрома, сверкающих белых столов и снующих в ожидании вечерних посетителей официантов. Один из них преградил мне путь, но я отмахнулся. «Да я кошку свою ловлю!» и пошел дальше. В холле на меня изумленно взглянул мальчишка-швейцар, а гардеробщица непроизвольно шагнула в мою сторону, но я снова повторил: «Кошку ищу!» и продолжил свой путь. Не останавливаясь, я миновал 2 двери и оказался на тротуаре. Как и следовало ожидать, я вышел на 49-ю улицу. Я уже собрался завернуть за угол и махнуть на 48-ю, чтобы сесть там в свой родстер, но потом сообразил, что припарковал его всего в нескольких ярдах от входа в школу Милтона, и в итоге счел за благо лучше разориться на такси. Проголосовав и прыгнув на сиденье подвернувшейся машины, я благоразумно воздержался, пока мы тряслись по парк-авеню, от того, чтобы начать исследовать содержимое кармана моего пальто. Я рассудил,
что если дело дойдет до расспросов этого таксиста, то у него могут поинтересоваться, не заметил ли он чего-нибудь в зеркале заднего вида. Так что я сидел не шевелясь, предоставив таксисту без особых впечатлений дотрясти меня до 35-й улицы и дальше, до особняка Вульфа. Пройдя через прихожую, я бросил шляпу на вешалку, но пальто снимать не стал. Ниро Вульф возвышался за своим столом в кабинете, а перед ним на столе стоял металлический ящичек, обычно хранившийся в сейфе. Ключ от этого ящичка был только у Вульфа, и он никогда не открывал его в моем присутствии. Я думал, там лежат какие-то бумаги слишком личного свойства, даже для меня. Хотя с таким же успехом в ящичке могли храниться и женские локоны или тайные шифры японской армии. Вульф что-то сунул в ящичек, захлопнул крышку и сурово уставился на меня.
«Чего тебе?»
«Ничего не вышло», — покачал я головой. «Я бы, конечно, привез ее к вам, хотя для этого пришлось бы мобилизовать все свое неотразимое обаяние, но обстоятельства оказались сильнее меня».
«Обстоятельства, которые вынудили тебя бросить ее там?»
«Ну, не совсем вынудили, сэр. Может, вы помните, по телефону я упомянул одного малого по имени Перси Ладлоу? Это тот самый, который засвидетельствовал, что ваша дочь доставала по его просьбе сигареты из кармана его же пиджака. Так вот, его убили».
Вульф ожег меня злобным взглядом.
«У меня нет настроения внимать твоему фиглярству».
«У меня тоже. Посмотрите, как я извозил пальто. С забора свалился, между прочим».
«Не заговаривай мне зубы», прорычал Вульф.
«Да, сэр. Так вот, в 7:02 мисс Ловчин и мисс Тормич давали уроки фехтования наверху, в зале. И на том же этаже еще куча народу занималась разными делами. Судя по всему, мисс Тормич фехтовала с Перси Ладлоу. Я находился внизу, в кабинете Милтона, вместе с ним и его женой. Услышав крики, мы бросились наверх. На 3-м этаже люди в панике сбились в кучу малу. В фехтовальном зале в самом конце коридора мы нашли лежащего на полу Перси Ладлоу. Шпага пронзила его спереди насквозь и торчала сзади примерно на 8 дюймов. Милтон остановился сторожить тело, а его жена спустилась в кабинет и начала звонить в полицию. Сам же я пошел караулить выход из здания. Первыми прибыли 2 патрульных, затем 3 парня из участка, а примерно в 6:24 пожаловали и уголовщики».
«Ну?»
«Это все».
«Все?»
Вульф, казалось, потерял дар речи, чего раньше мне видеть не доводилось.
«Ты?»
Он чуть не брызгал слюной.
«Ты был там, на месте, и сам удрал оттуда?»
«Погодите минутку. Я не сам удрал. Один полицейский из участка сменил меня у входа, а другой велел идти вместе с ним в кабинет, где уже собрались все остальные. Я случайно оказался рядом с вешалкой, на которой висело мое пальто, и вдруг заметил, что карман у него подозрительно оттопыривается, словно в нем что-то лежит. Когда я вешал пальто, в карманах гулял ветер. Может, конечно, кто-то просто перепутал мое пальто с корзиной для мусора. С другой стороны, в кабинете находился убийца, и мисс Тормич, возможно, как раз фехтовала с жертвой, а я там представлял ее интересы. Конечно, уголовная полиция нас по головке не погладила бы, особенно если бы при повальном обыске, который они провели, содержимое моего кармана не оказалось бы просто использованной бумагой. Вот и пришлось мне спуститься в подвал и удрать через черный ход. Потом, перелезая через забор, я свалился и испачкался. Едва не отловил сбежавшую от жены кошку. Зато потом поймал такси и дал деру».
«Ну и что же оказалось у тебя в кармане?»
«Не знаю». Я снял пальто и расстелил его на столе Вульфа. «Мне пришло в голову, что забавнее будет взглянуть на это вместе с вами. На ощупь мне показалось, что это кусок холста.
Я оттянул карман пошире и заглянул в него. «Да, так и есть, там холст». Я засунул в карман пальцы и вытащил сверток наружу. Это оказался плотно свернутый кусок холста. Тогда я развернул его и обнаружил тяжелую перчатку с уплотненной тыльной частью. Когда я ткнул перчатку пальцем, из нее на стол выскользнул маленький металлический наконечник.
«Лучше не трогать», — предложил я и наклонился, чтобы хорошенько его рассмотреть. Он был примерно в четверть дюйма толщиной. С одного конца на нем виднелись три зубца, а к другому концу он суживался и образовывал отточенное острие. Я выпрямился и уверенно сказал: «Угу, так я и думал».
«Что это за дьявольщина?»
«Господи, неужели не ясно? Разуйте глаза! Это же тот самый Колдемор, который все ищут!»
«Арчи, чтоб тебе провалиться, ты!»
«Да ладно, ладно!» Я рассказал Вульфу об исчезновении стеклянного шкафа Милтона, этой диковинной вещицы, и заодно поведал ее историю. Вульф слушал, сжав губы. Когда я закончил, он резко сказал:
«Так ты полагаешь, этой штукой воспользовались?»
«Я совершенно уверен, черт возьми, что именно так оно и было. У шпаги, которой закололи Ладлоу, тупой конец. И Милтон сказал, что сама шпага ни за что не проткнула бы тело Ладлоу насквозь. Значит, эту штуку потом сняли с конца шпаги. Очень похоже, что снимается она легко. Сомневаюсь, нужно ли мне еще показывать вам эти пятна на перчатке в том самом месте, где в нее был завернут наконечник».
«Спасибо. Я и сам все вижу».
«И еще вы сами видите, что перчатка женская. Она кажется большой только потому, что так сшита. А на самом деле она не настолько велика, чтобы...»
«Это я тоже сам вижу».
«Ну, тогда вы должны понимать, если бы я там остался, и подобная приспособленница нашли бы у меня в кармане, или попытайся я его спрятать...»
Я умолк, так как Вульф закрыл глаза и принялся шевелить губами. Так продолжалось недолго, может, секунд 30, после чего он потянулся к кнопке у себя на столе и надавил на нее. Появившийся фриц был точно в таком же поварском колпаке и фартуке, что и Розиня во дворе ресторана, который не заметил кошку моей жены.
«Выключи свет в коридоре и не открывай дверь, если будут звонить», — приказал Вульф фрицу.
«Слушаю, сэр».
«Если зазвонит телефон, возьми трубку на кухне. Арчи дома нет, и ты не знаешь, где он и когда вернется. Я занят и не хочу, чтобы меня беспокоили. В гостиной и столовой опусти шторы, но сначала ответь, есть ли у нас целый каравай итальянского хлеба».
«Да, сэр».
«Принеси его сюда. А заодно прихвати маленький ножичек и вощеную бумагу».
Я вышел вслед за фрицем, чтобы повесить пальто в прихожей и задвинуть засов на двери. Когда я вернулся, мне пришлось включить свет, и в тот же миг вошел фриц, неся на подносе то, что требовал Вульф. Вульф велел ему встать рядом, и, вооружившись ножом, острым как бритва, у фрица все ножи такие, взрезал каравай. Наметив в середине каравая кружок диаметром 4 дюйма, он аккуратно извлек мякиш до самой нижней корки, но саму корку оставил нетронутой. Затем кончиками пальцев он взял Колдемор, положил его на тыльную сторону перчатки, плотно свернул ее и, завернув в вощеную бумагу, запихнул в отверстие, проделанное в каравае. Оставшееся пространство он заполнил кусками бумаги и еще один лист расправил сверху. Пальцы его проделали все это так быстро и проворно, что вся операция заняла едва ли больше 3 минут.
«Приготовь сейчас же шоколадную глазурь», — велел Вульф Фрицу, — «и хорошенько облей ею каравай. Потом убери его в холодильник, а остатки хлеба уничтожь».
«Слушаю, сэр».
Фриц безропотно взял поднос и удалился.
«Браво!» — язвительно воскликнул я. «Преклоняюсь перед вашей смекалкой. Моей бы хватило только на то, чтобы швырнуть эту штуковину в ящик бюро. Конечно, замаскировать орудие убийства под торт куда заманчивее и живописнее. Но зато какой ужасный расход шоколада! Кстати говоря, кто, по-вашему, явится сюда его выискивать? Неужели вы считаете, что я мог бы принести эту штуку сюда, если бы допускал, что кто-нибудь может заподозрить, будто именно я уношу ее с собой?»
«Не знаю. Но ведь кто-то точно знает, что она у тебя, и ты ее унес. Тот, кто сунул тебе в карман сверток. Кто мог это сделать?»
«Да кто угодно.
Все ведь собрались в кабинете, а я торчал на посту возле входной двери».
«Когда ты снял с вешалки пальто, надел его и собрался уходить, ты посмотрел на окружающих?»
«Нет. Мне тогда было не до того. В кабинете торчали 2 фараона, а мне надо было смыться, да еще унести с собой это».
«Ты сказал, что, судя по всему, мисс Тормич фехтовала с мистером Ладлоу». «Почему, судя по всему? Разве это точно неизвестно?»
«Кому-то, может, и известно, но только не мне. Я сидел внизу в кабинете с мистером и миссис Милтон, когда консьерж обнаружил тело и поднял дикий крик. Позже у меня уже не было возможности поговорить ни с мисс Тормич, ни с кем-нибудь еще».
Зазвонил телефон. Я не стал брать трубку. Прислушался, и вскоре до нас долетел слабый голос ответившего по телефону Фрица. Вульф откинулся в кресле и вздохнул.
«Ладно», — пробормотал он. «Расскажи-ка мне все по порядку. С той минуты, как ты пришел туда и вплоть до самого ухода. Ничего не упускай».
Я так и сделал.